Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Будем разбирать подробно ключевые, любопытные, интересные темы и истории. С заявлениями различными тоже будем разбираться. В эти полчаса, в ближайшее время, наш гость Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Николаевич, побеседуем. Давайте про дизель и мазут, который теперь, соответственно, не дороже $100 и $45 за баррель. Это планочка верхняя для Соединенных Штатов, для стран Евросоюза и оставшихся, кто там есть, страны G7. С 5 февраля запрещено покупать, морем перевозить и оказывать любые сопутствующие услуги в отношении российских вот этих нефтепродуктов. Минфин США это все подписал, в остальных странах тоже все согласовали, дело за малым. Ответные шаги России пока не опубликованы официально, но, судя по всему, достаточно легко угадываются. Вот давайте и дальше побеседуем. Насколько подобный шаг, подобные ограничения против теперь еще российских нефтепродуктов были ожидаемы? Почему спрашиваю, что было ли время у российских ведомств, у российских компаний подготовиться?
Ну, безусловно, время было, потому что эта тенденция началась еще летом прошлого года, после начала активных и боевых действий на Украине. Поэтому, да, время было, был проведен анализ, какие-то инструменты были предложены. Ну, на сегодняшний день какая ситуация? Поскольку Россия все-таки номер два в экспорте нефтепродуктов в мире, то перестройка всех процессов предстоит серьезная. Что тут скрывать? Полгода, скорее всего, будет некий провал по объемам поставок, но затем все-таки ситуация будет как-то налажено. Прежде всего, надо понимать, что мы уходим, по крайней мере, временно, с маржинальных рынков Евросоюза, куда ранее поставляли чуть ли не 90% своих нефтепродуктов. Сейчас будем переориентироваться на рынки, прежде всего, Юго-Восточной Азии, это Индия, Китай и Турция, как большого хаба, который частично будет затем переправлять наши бывшие нам нефтепродукты уже в страны Евросоюза, но под своим флагом. Угу. Вот такая ситуация.
В этом не хочется пока, ну, точнее, придется, видимо, все-таки полезть там во внутренние дела. Ну, внутренние имеется в виду вот эти бензино-дизельные дела Европы, Соединенных Штатов, про российские варианты, вопросы дальнейшие тоже хочется все-таки побеседовать. Что может здесь произойти в плане, вот привыкли уже к этому, куда компенсировать, как компенсировать, если прямо сейчас как-то можно решить, потому что, ну да, недополученные или просто неполученные доходы, видимо, ожидаются достаточно серьезные.
Да, как я ранее сказал, полгода мы будем нащупывать новые рынки сбыта, понимать, как работать с дисконтом, который наши уважаемые, в том числе и китайские, индийские партнеры, не преминут у нас запросить на вот этот переходный период. Поэтому прежде всего не нужно делать горячих выводов, нужно спокойно работать с новыми рынками, поскольку все-таки огромные объемы прежних поставок, они востребованы, рынок каким-то образом будет забирать наши нефтепродукты. И, как я уже сказал, вот два больших региона мы должны освоить довольно быстро. Это Африка, где уже работают наши торговые представители и где мы видим, есть большой спрос на нефтепродукты. И уже традиционно ближайший год – это Индия и Китай. Весь мир ожидает, что Китай начинает уже восстанавливать свою экономику после ковидных ограничений. Ну, а поскольку Китай – это номер один по потреблению продуктов нефтепереработки, то мы ожидаем, что туда пойдет дополнительный поток нашей продукции. Плюс нельзя забывать о том, что у нас все-таки большой внутренний рынок сбыта. И частично мы будем увеличивать внутренние поставки. Поэтому, с одной стороны, мы будем нащупывать новые рынки, как я сказал, Африка и Юго-Восточная Азия.
Андрей Николаевич, а можно вот про это как раз чуть-чуть поподробнее? Помнится, когда ввели ограничения против нефти, опять же, тоже вот, в принципе, в русле того, что вы рассказываете, приценивались, приглядывались, присматривались, там были непонимания по кораблям. Вот тут чисто физический процесс хочется понимать по кораблям, я имею в виду, ну, там, нефтевозом, танкером. Вот здесь насколько будет достаточно имеющихся кораблей? Нужно ли будет снова где-то брать танкеры, или как дальше возить?
Ну, технология перевозки, она немного отличается, поскольку сырую нефть возить намного проще. У нас действительно сформировался флот танкеров, пускай они и старенькие, но тем не менее они работающие. Мы договорились с дружественными странами о том, что мы их страхуем, что Россия является страховщиком. И таким образом логистику более-менее утрясли. А вот нефтепродукты, там более сложная технология их перевозки, потому что они, ну, требуют особых специфических условий. Это связано и с температурным режимом, и с условиями страховки. Поэтому таких танкеров в России на самом деле не очень много. Поэтому мы будем... Ну, договариваться с дружественными странами о том, чтобы использовать их танкерный флот взамен греческого, который в основном раньше и доставлял наши нефтепродукты. Поэтому да, технологически это будет немного сложнее, и ну, работа предстоит колоссальная, потому что все-таки треть всего мирового экспорта должна быть переориентирована по другим направлениям.
Хорошо.
Это серьезные цифры.
А теперь давайте на эту ситуацию с другой стороны заглянем. Вы сказали, треть мирового и вообще всего, что в мире продается, я так понял.
Откуда?
Да. Все правильно.
Экспорт.
Я побоялся здесь сказать экспорта, потому что сейчас хочу спросить про Европу, США и остальные страны. Они-то это все дело импортируют. Что с альтернативами? Вот долгие месяцы я спрашивал, чем замещают российскую нефть, российский газ. Как-то ответ достаточно долго не появлялся, да и в полной мере до сих пор не появился. А вот с этим, с мазутом, с дизелем, европейские дальнобойщики на чем поедут? Вот прямо вот в ближайшее время, в таких же объемах и с такой же скоростью, как раньше?
Ну, если коротко, то ответ следующий. Часть рынка захватит США, и часть захватят переработчики Юго-Запада. Как ни странно, куда мы будем возить в том числе сырую нефть, оттуда же пойдет дополнительный поток переработанных продуктов именно с Юго-Запада, с китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов, оно пойдет обратно в Европу, угу, уже под другим флагом.
Логично. А ну это же будет примерно то же самое, но дороже. Вот за последние года полтора так мы выучили прямо это словосочетание. Причем тут-то, если говорить про Юго-Запад, будет прям существенно дороже. Да и Соединенные Штаты существенно, опять же, дальше находятся, чем Россия в плане поставки, ну, по сути, тех же самых товаров.
Ну, здесь нельзя сразу делать вывод, чтобы это будет дороже, поскольку все-таки мы будем продавать и нефть, и нефтепродукты, по крайней мере, полгода с дополнительными скидками, которые как раз компенсируют вот эти логистические плечи дополнительные. Поэтому сразу я не вижу, что прям нефтепродукты сильно подорожают. Логистически, да, будет удлинение этих плечей, может быть, какие-то перебои будут, но затем все равно рынок научится быстро поставлять, и в том числе за счет вот дисконта, который мы будем давать рынку, подорожание резкого не произойдет.
А объем, падение объемов не приведет к удорожанию? Потому что, ну, в таких же количествах, причем оперативно, как раз пока рынок не сориентируется, про банально этого всего должно стать меньше. Или, опять же, те страны, которые собираются вводить потолок, уже забили, так говорится, под завязку свои, как это, дизели и мазутохранилища?
Ну, Евросоюз, безусловно, готовился к этому моменту, и они, вот как мы читаем в новостях, чуть ли не в 3 раза нарастили последние 2 месяца свои покупки. Но по поводу переработки, на Юго-Востоке нет проблем в дополнительных увеличениях переработки, потому что у них, ну, порядка 70-80% загрузка их НПЗ, с нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому там есть возможность перерабатывать дополнительные объемы нефти. Ну, понятно, что это нужно отработать, там, договориться с поставками, чем они сейчас и занимаются. Поэтому нет, я не вижу, что будет просадка по объемам, кроме как сбои какие-то логистические временные. То есть Евросоюз спокойно может заказывать дополнительные партии нефтепродуктов, но с более длинным плечом доставки.
Андрей Николаевич, в завершение, совсем вкратце, что сейчас Евросоюз, Соединенные Штаты закупают в тройных темпах, чтобы понимать примерно, против чего могут быть следующие санкции?
Ну, рынок нефти...
Да, энергетические, в области углеводородов и тому связанного. Какие-нибудь, может, редкоземельные металлы, там, я не знаю, что-нибудь из подобной области?
Ну, безусловно, это сельхозпродукция, она востребована, поскольку последние года были не урожаи как в Америке, так и в Европе, а в России в точности наоборот очень удачно складывалась погода, что мы побили абсолютный рекорд именно по сельхозпродукции. Ну, редкоземельные металлы – это скорее тема Китая, мы мало их продаем. Поэтому вот международная торговля, она все-таки базис – это энергетика. И прежде всего нефть и уголь.
Андрей Николаевич, спасибо вам огромное. Тут действительно пора задуматься, что дальше под санкции подкладывать. И, естественно, большая задача для российских структур, официальных и частных, чтобы подумать, как реагировать на подобные санкции. Андрей Листовский на радио «Спутник».